О последних новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Палата представителей Конгресса США проголосовала за реформу системы медицинского страхования. В чем причина аварийной посадки Ту-204? И депутаты предлагают выпустить на свободу из тюрем более 300 тысяч человек в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Вы слушаете «Свободу в полдень». Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила план реформы американского здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. За проголосовали 219 законодателей. Новый закон предусматривает кардинальные реформы, главные из которых включение в систему обязательного медицинского страхования более 30 миллионов американцев. Это, кстати, самая крупная социальная реформа с 1965 года, когда был принят закон о федеральной программе медицинского страхования престарелых. По данным бюджетного отдела Конгресса, стоимость проекта составит 940 миллиардов долларов на протяжении последующих 10 лет. Подробнее об этом законе, о том, как он принимался, расскажет мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Лейла. Ну, основную информацию всю вы уже рассказали. Главное, что за реформы медицинские действительно проголосовали 219 членов палаты, но против, кстати, высказались 212, так что перевес был достигнут, что называется, в последний момент еле-еле. Когда число проголосовавших за, вот, во время подсчетов перевалило за 216, а это минимум необходимый для того, чтобы биль о здравоохранении прошел через палату, демократы в палате представителей начали обниматься и фактически устроили уже до конца подсчета голосов такое торжественное собрание по поводу того, что наконец, впервые за 14 месяцев с того момента, как Барак Обама пришел к власти, случилось то, что они называют самой значительной победой Барака Обамы и его сторонников за все время, пока он находится в Белом доме. И они скандировали «Yes, we can», «Да, мы можем», то есть тот самый лозунг, под которым Барак Обама в свое время и пришел, победил на выборах. А одновременно республиканцы, которые, как известно, выступали все время против этого закона, заявили, их представитель Джон Боннерш заявил, что мы не сумели прислушаться к чаяниям Америки. Обама уже, естественно, выступил с речью, причем я напомню, что голосование в Палате представителей состоялось очень поздно, в 23:00 по местному времени, и законодатели специально собрались в воскресенье на Капитолийском холме ради вот этого голосования. По словам Обамы, законодатели ответили на призыв истории, и он сказал, что данное законодательство, конечно, не позволит излечить все проблемы системы здравоохранения США, однако этот закон решительно ведет нас к правильной цели. И теперь, собственно, осталось Бараку Обаме только подписать этот документ. Это не произойдет сегодня же там или завтра в тот же день, но должно произойти очень скоро. Надо отметить, что вот в рамках реализации вот этих преобразований медицинских, как вы уже упомянули, планируется выделить 940 миллиардов долларов в течение 10 лет на то, чтобы обеспечить медицинскими страховками 32 миллиона американцев, а это огромное число, которые пока таких страховок не имеют. Утверждается, хотя пока вот нет ясных доказательств, откуда взяты вот эти цифры, что реализация вот этих медицинских реформ позволит в течение 10 лет сократить бюджетный дефицит Соединенных Штатов на 138 миллиардов долларов. Вообще поставлен срок 2014 год, когда вот все эти изменения...
Спасибо.
И называется еще одна сумма, что что американцы, которые обеспечены медицинскими страховками, их число составит 95%, а сейчас их чуть больше 80%. И, в общем, сейчас наблюдатели утверждают, что вот это воскресное голосование в Палате представителей имело для Обамы чрезвычайное значение. Это значительная победа, и теперь уже на пути вот этой реформы здравоохранения трудно найти какие-либо новые препятствия. Лейла.
Александр, спасибо. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Я напомню, что сегодня Палата представителей Конгресса США проголосовала за реформу системы медицинского страхования. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня при посадке потерпел крушение самолет Ту-204, принадлежащий ульяновской авиакомпании «Авиастар Ту». Пострадало 8 человек. Это тот самый самолет, который накануне уже совершал аварийную посадку в Домодедове с пассажирами на борту, выполняя рейс Москва-Хургада. За 10 лет с самолетом Ту-204 произошло 20 происшествий из-за технических проблем с двигателем. О возможных причинах аварии самолета Ту-204 корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова побеседовала с президентом фонда «Партнер гражданской авиации» Олегом Смирновым.
Прошло несколько часов, и по той информации, которая имеется у вас, у нас, совершенно ее недостаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы. Но, думаю, здесь все будет в порядке в этом плане, потому что самолет не загорелся. Отсюда можно сделать вывод, что самописцы, то бишь черные ящики, сохранены, и не последует большого труда и времени, чтобы картина вся предстала так, как она была в момент захода на посадку в аэропорт Домодедово после их расшифровки. Давайте мы порассуждаем относительно этого события. В этом событии самолет не имеет значения, какой тип. Дело в том, что еще нет у нас данных, какой экипаж выполнял этот рейс. Потому что этот же самолет уже в эти сутки садился на вынужденную посадку после взлета из Домодедова в Хургаду. Дойдя до Орла, у него там технические неприятности случились, и он вынужден был вернуться назад. Потом устранили неполадки, и где-то около 17 часов он опять вылетел в Хургаду. Вот какой экипаж? Или тот же, который пережил вот это все, или там другой был отдохнувший? Пока у нас таких данных нет. Это тоже вопрос очень важный для объяснения происшедшего. Далее. В момент посадки, захода на посадку и посадки, в московских аэропортах был туман. И вы знаете, что это ночью несколько десятков самолетов ушло на запасный аэродром в ближайших московских зонах. Что дальше произошло, выяснит расследование.
А что из себя представляет самолет Ту-204? Насколько вообще это надежный самолет, качественный?
Самолет Ту-204 – это самолет, который прекрасно заходит в самых сложных метеоусловиях на посадку. Он способен садиться в тумане. Он имеет соответствующее бортовое оборудование, и при наличии такого оборудования в Домодедово он, так сказать, равный среди равных современных самолетов в этом плане. Однако в технической части у него бывают проблемы. Притом, не буду, так сказать, голословным, проблемы настолько большие, что где-то некоторое время тому назад, месяц или чуть больше, руководитель Росавиации Курзенков, Геннадий Кузьмич, был вынужден обратиться с официальным письмом к руководителю УАК, Объединенная авиастроительная корпорация, к руководителю УАК Федорову с информацией, что самолет Ту-204 при полетах, при его эксплуатации в авиакомпаниях России имеет очень много технических неполадок, что тяжелым бременем ложится на плечи авиакомпании. Здесь и задержки рейсов, связанные с этим, что влечет за собой финансовые расходы внеплановые большие. Здесь и простаивание самолетов, и их ремонт, и так далее, и так далее. И в связи с этим пригрозил, что если такое положение вещей не будет исправлено, то Росавиация будет ставить вопрос о приостановке эксплуатации этого типа самолетов в российских авиакомпаниях.
Олег Михайлович, ну а с чем в основном связаны технические неполадки на Ту-204?
Основная масса связана с авиадвигателями. Проблема с некоторыми системами авиадвигателей, которые приводят к их отказам в полете, что влечет за собой вынужденные посадки и большие расходы для авиакомпании.
О возможных причинах аварийной посадки самолета Ту-204 корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседовал с президентом фонда «Партнер гражданской авиации» Олегом Смирновым. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Настало время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за реформу системы медицинского страхования. 8 человек пострадали при аварийной посадке авиалайнера Ту-204 в Домодедово. Состояние 2 пострадавших оценивается как тяжелое. Михаил Юревич утвержден губернатором Челябинской области. В Россию прибывает докладчик Совета Европы по соблюдению прав человека на Северном Кавказе Дик Марти. Сторонники президента Франции Николя Саркози потерпели серьезное поражение на региональных выборах. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его правительство не намерено ограничивать доступ к интернету в стране. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Россию прибывает докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу соблюдения прав человека на Северном Кавказе Дик Марти. Сегодня он планирует встретиться с представителями российской делегации, работающими в ПАСЕ, завтра отправится на Северный Кавказ. В течение недели Дик Марти намерен посетить Чечню, Ингушетию и Дагестан и встретиться с полномочным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Александром Хлопониным, а также с президентами Ингушетии, Чечни и Дагестана, с правозащитниками и с председателем Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллой Панфиловой. Цель поездки – изучить ситуацию с правами человека в республиках, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти едет в Россию в сопровождении сотрудников Комитета Ассамблеи по юридическим вопросам и вопросам прав человека. Это официальная поездка, она согласована с властями России, и наверняка представители российской стороны будут также сопровождать делегацию. О том, с кем в ходе визита будет встречаться Дик Марти, рассказывает глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
В ходе этой поездки спецдокладчик обязательно должен встречаться, а прежде всего, с должностными лицами, как в Москве, так и в регионах, с должностными лицами разных ведомств, те, кто прежде всего работают по правовым вопросам, которые и интересуют Дика Марти, и те ведомства, которые отвечают за проведение контртеррористической операции. Поэтому думаю, что будут среди его собеседников и представителей Федеральной службы безопасности тоже. Такие спецдокладчики и Дик Марти в частности обязательно встретятся с представителями неправительственных организаций, в том числе и мемориалом, но не только мемориалом. Вот в Москве будут с ним встречаться и представители Human Rights Watch и такой организации «Правовая инициатива по России», которая занимается помощью обращений граждан России в Европейский суд по правам человека. Некоторые другие правозащитные организации и, конечно, местные, это очень важно, правозащитные региональные организации и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане.
Пост докладчика по Северному Кавказу Комитетом Парламентской Ассамблеи был возрожден 2 года назад. Члены Ассамблеи стали более внимательно отслеживать ситуацию с правами человека в регионе, говорит Олег Орлов.
Всем ясно, вроде как бы закончилась контртеррористическая операция, якобы, по словам российской стороны. На самом деле, мы же прекрасно понимаем, что ничего там не закончилось. Боевые действия продолжаются, как террористическое подполье очень активное. Мы знаем, что оно активизируется в последнее время, но не в меньшей степени, и продолжается по-прежнему преступление государства против населения. То есть на терроризм боевиков государство отвечает государственным террором. И это понимание есть в Парламентской ассамблее, и поэтому и был возрожден вот такой пост спецдокладчика по Северному Кавказу. Но на протяжении 2 лет Россия просто торпедировала поездку спецдокладчика, ссылаясь на разные какие-то обстоятельства, там безопасность невозможно обеспечить, потом, значит, вот война в Грузии случилась. Какое имеет отношение война на Южном Кавказе к поездке по Северному, непонятно. Потом еще что-то. Ну вот, наконец, такая поездка состоится.
Делегация намерена собрать необходимый материал для доклада по Северному Кавказу, который должен быть готов к июньской сессии ПАСЕ. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня многие российские газеты пишут о том, что в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне «Единая Россия» предлагает широкомасштабную амнистию, освободить от уголовного наказания более 300 тысяч человек. Подробности у нашего обозревателя прессы Надежды Перцевой.
Авторами постановления стали 46 депутатов-единороссов, среди которых, правда, нет ни спикера Бориса Грызлова, ни вице-спикеров, которых у «Единой России» 7, ни руководителей фракционных подгрупп, отмечают. отмечает «Коммерсант». Из председателей думских комитетов и комиссий проект подписал только Владислав Резник, возглавляющий комитет по финансовому рынку. Глава думского комитета по гражданскому законодательству Павел Крашенинников заявил «Коммерсанту», что ему было известно о разработке постановления, но от того, чтобы подписать его, он воздержался, так как этот документ нужно еще прорабатывать. Это будет первая масштабная амнистия, объявленная в период президентства Дмитрия Медведева, отмечает РБК «Дейли». До этого Госдума объявляла амнистию в 2000 и 2005 годах, соответственно, в честь 55-летия и 60-летия Победы. Последний раз думцы объявляли амнистию в 2006 году в честь столетия российского парламентаризма. Независимо от вида преступления, свободу получат только участники Великой Отечественной войны и ветераны тыла, блокадники и узники концлагерей, ветераны боевых действий, участники контртеррористических операций, пенсионеры, инвалиды, беременные и родители-одиночки попадут под амнистию, если не совершали тяжких преступлений, уточняет газета «Ведомости». Остальные осужденные за умышленные преступления выйдут на свободу, если лишены ее не более чем на 2 года, а нарушители по неосторожности при осуждении до 3 лет. Под амнистию не попадут осужденные за многие виды преступления, в том числе и экономические. По поводу предстоящей амнистии я попросила высказаться председателя некоммерческого сообщества «Бизнес-солидарность» Яну Яковлеву.
Эти дебаты показывают лишний раз, насколько у нас кровожадное общество к людям. И те, кто вот так дискутирует, они, наверное, просто не представляют, что человек испытывает, находясь в местах заключения, неважно, на 2 года он там или на 10 лет. И наша система просто, она настолько не любит выпускать. Сажать, она, это очень легко происходит, а выпускать, конечно, весь как сложно дается. Но даже если пойти по их максимальной оценке, это выпустить преступление малой и средней тяжести, безусловно, это, конечно, хорошо, потому что амнистии у нас не было очень давно. И что еще раз подчеркивает кровожадность нашей системы, ну, в любом случае, конечно, это не коснется той амнистии бизнеса, о которой говорила я, и той ситуации с бизнесом, которая сложилась, срока, которым дают сейчас несколько раз жестче, чем убийцам, и все они находятся под категорией тяжких и особо тяжких преступлений, и, в общем, при таком раскладе, конечно, им ничего не светит, но мы все равно будем добиваться, я думаю, что эта система должна поменяться, потому что не должно быть в людском обществе такого людоедства. Это боязнь выпустить незаконно посаженных, потому что если выпускать не только мелкие и средние тяжести, а что такое мелкие и средние тяжести? Это карманники, это цыгане, это угонщики машин, чаще это подростки. Наверняка это не коснется тех, кто с наркотиками, потому что там тоже одни подростки в основном сидят по наркотикам, вряд ли их будут выпускать. И это просто говорит о том, что не хочется выпускать тех, кто может каким-то образом рассказать о коррупционных проявлениях, когда его сажали, то есть о каких случаях коррупции. Это боязнь просто. Они боятся тех, кто сидит. То есть вот они понасажали невиновных людей, а выпустить их боятся. Ну, Единая Россия понимает, что нужно что-то делать на самом деле. Вот я так общаюсь, они понимают, что нужно что-то менять. Они просто не понимают, что менять. Вот пытаются таким образом менять. Это некая попытка показать, что мы либерализируемся, что мы не такая репрессивная система, как вы о нас говорите. Ну, не получилось потом где-то выясниться, да, когда все-таки выйдут 20 беременных пенсионеров по вот предлагаемому варианту Нургалиева. Потом, скажем, не получилось, но мы же старались.
Это была точка зрения Яны Яковлевой. Близкий к Министерству юстиции источник говорит, что перегруженность пенитенциарной системы составляет 70%. Хуже всего ситуация в СИЗО. 40 тысяч человек, которые реально выйдут из тюрем, это капли в море, и освободившиеся места очень быстро заполнятся, полагает правозащитник Валерий Борщев. Но вообще список статей, продолжает российская газета, не заслуживающих, по мнению авторов проекта, снисхождения, довольно внушителен. По данным российской газеты, это будет уже третий проект амнистии, внесенный в Государственную Думу. Сейчас обсуждаются разные варианты. Есть минимальный – освободить исключительно ветеранов Великой Отечественной. Есть гораздо более широкие предложения. Какое именно решение будет принято, сейчас сказать трудно, заключает российская газета. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Столичные власти не санкционировали проведение 31 марта акции оппозиции в центре Москвы на Триумфальной площади. Тем не менее, активисты коалиции «Другая Россия», «Левого фронта» и правозащитники намерены собраться у памятника Маяковскому, чтобы в очередной раз напомнить мэрии о том, что люди имеют право на свободу собраний. Об этом заявила накануне на конференции Всероссийского движения 31 руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Последняя попытка лидеров коалиции «Другая России» и правозащитников договориться с властями и провести акцию протеста в центре Москвы завершилась 31 января задержанием нескольких десятков человек. С Людмилой Алексеевой беседовал Мумин Шакиров.
Мы выходим без плакатов, без мегафонов. Но мы не хотим подвергать тех, кто придет вместе с нами, опасности участвовать в мероприятии, которые власти могут назвать незаконным. Поэтому мы выйдем вот с такими вот значками или вот с такими стикерами. То есть значки статья 31 Конституции Российской Федерации на фоне триколора или на черном фоне цифра 31. Это кто как хочет. Московская хельсинская группа выпустила вот такие значки специально для этого. И прийти в 6 часов вечера на Триумфальную площадь со значком, какое в этом нарушение? У нас есть закон о праве на передвижение, свободное передвижение. Это конституционное наше право. И второе право – защищать свои права всеми не нарушающими закон способами. Это защита нашего права на митинги на Триумфальной площади, не нарушающими закон способами.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что власти каждый раз находят предлог, чтобы отказать оппозиции возможности провести митинг у памятника Владимиру Маяковскому. Теперь эта акция протеста под условным названием «Движение 31» приобрела всероссийский характер.
Перед 31 января нам сообщили из 7 городов, что выйдут 31 января. Оказалось, что вышли в 17 городах, а сейчас еще 8 городов заявили. То есть 25, а может быть уже больше. Ну и, как я говорила, даже в других странах будет поддержка этому движению. Так что действительно движение. И я думаю, что это очень такая вещь перспективная, потому что, значит, гражданам, достаточно в России граждан, которых волнует и повышение цен на коммунальные услуги, и нарушение Конституции со стороны властей, нарушение наших гражданских прав. Для меня это очень важный признак. Граждане начинают понимать, что если им не дают выходить на улицы в защиту, чтобы высказать власти свои претензии, свои требования, свои просьбы, свои предложения, то действительно пропасть между властями и гражданами ничем не заполняется. Власти просто не представляют себе настроение в стране и обречены делать глупости. Это понимают все больше граждан, поэтому понимают, что защита права на мирное без оружия, шествия, демонстрации, митинги и пикеты – это не какая-то блажь радикалов, а это насущная необходимость людей, которые живут в России, которым есть что высказать власти и чувствовать, что власть их не слышит.
С руководителем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Настало время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
8 человек, по уточненным данным, пострадали при аварийной посадке авиалайнера Ту-204 в московском аэропорту Домодедово. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Самолет следовал в Москву из египетской Хургады. На борту были только члены экипажа. Палата представителей Конгресса США проголосовала за реформу системы медицинского страхования. Принятие документа добивался президент США Барак Обама. Проект предусматривает включение 30 миллионов американцев, не имеющих страховки, в систему обязательного медицинского страхования. В Боткинской больнице Москвы от рака скончалась известная певица Валентина Толкунова. Ей было 63 года. В России прибывает докладчик Совета Европы по соблюдению прав человека на Северном Кавказе Дик Марти. В программе его визита посещение Ингушетии, Чечни и Дагестана.
Михаил Юревич утвержден губернатором Челябинской области. Его кандидатуру, внесенную президентом Дмитрием Медведевым, сегодня единогласно поддержали депутаты областного законодательного собрания. В Дагестане в результате спецоперации убит один из полевых командиров боевиков, так называемый «Амир Грозного» Саламбек Ахмадов. Получил ранение сотрудник милиции. Верховный суд Карелии огласит сегодня приговор обвиняемым по делу о массовой драке в Кондопоге в августе 2006 года. В убийстве двух человек и причинении вреда здоровью еще 9 обвиняются 6 уроженцев Чечни и Дагестана. Все они находятся под стражей. Сторонники президента Франции Николя Саркози потерпели серьезное поражение на региональных выборах, второй тур которых прошел в воскресенье. По предварительным подсчетам, левые партии во главе с социалистами заручились поддержкой более 50% избирателей. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху перед началом визита в Соединенные Штаты вновь отверг требования США заморозить строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его правительство не намерено ограничивать доступ к интернету в стране.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Грызлов онлайн. О том, зачем лидеру партии власти понадобилось участвовать в онлайн-конференции, о качестве и количестве вопросов граждан, а также о том, почему протест в интернете становится более заметным и обсуждаемым, чем протест на улицах и площадях. В гостях у Анны Качкаевой писатель и радиоведущая Ирина Хакамада и научный сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На этой неделе в Москву прибывает делегация из Киева для переговоров о цене на российский газ для Украины. Эксперты говорят о том, что после прихода к власти на Украине Виктора Януковича отношения Москвы и Киева должны заметно улучшиться. Украина предлагает России до зимней Олимпиады 2014 года в Сочи вместе построить мост между Крымом и Кубанью. Что говорят в Киеве, в частности, об этом проекте и как оценивают первые заявления и действия новой украинской власти, направленной на улучшение отношений с Москвой. Интервью с директором международных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Михаилом Пашковым записал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Первые действия на российском направлении, они свидетельствуют о том, что украинская сторона понимает важность и необходимость нормализации двусторонних отношений. Безусловно, у нас есть ряд проблемных полей. Это энергетические проблемы, это проблемы договорного права оформления границ, вот это проблема прибывания Черноморского флота, это гуманитарная проблематика, ну и, естественно, комплекс экономических отношений. Первые шаги на российском направлении нужно расценивать как стремление обеих сторон вывести отношения Украины и России на новый уровень, сделать их более прагматичными, более партнерскими. И это в интересах обеих стран, на мой взгляд.
Президент Украины Виктор Янукович считает, что украинский должен быть единственным государственным языком. Хотя во время предвыборной кампании обещал такой же статус и русскому. Как будет решаться новой властью языковая проблема?
Речь должна идти о имплементации европейской хартии по языкам. С другой стороны, мы должны понимать, что сама по себе тематика гуманитарного характера связана в том числе и с языком, и с защитой, скажем так, интересов русскоязычного населения в Украине и украинцев в России. Вот эта вся эта гуманитарная сфера, на мой взгляд, она должна быть максимально деполитизирована. Я думаю, что она должна перевестись в формат решений Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Это было бы, мне кажется, правильно, в том плане, что именно эта сфера очень чувствительная. Она не должна быть предметом политико-дипломатических обвинений, взаимных упреков.
Несмотря на негативные оценки экологов, несколько дней назад Янукович заявил в Симферополе, что Украина и Россия могут договориться о реализации давно обсуждаемого проекта по строительству моста, который должен соединить украинский Крым и российскую Кубань. Как вы считаете, нужен ли этот проект Украине?
Этот проект зависит во многом, во-первых, от финансово-экономического состояния двух стран, от наличия ресурсов. Второе, безусловно, всякое масштабное строительство должно сопровождаться очень конкретным анализом последствий, в первую очередь экологических для региона. Вот исходя из этого, очевидно, что и стоит принимать решение о этом возможном строительстве. Основой должна быть экологическая безопасность.
Некоторые московские политики называют главным условием нормализации отношений с Украиной продление договора о базировании в Севастополе российского Черноморского флота. Выполнит ли это условие президент Янукович?
Начнем с того, что эта проблема, во-первых, не сегодняшнего дня, и принимать решение будет уже следующий президент Украины в 2016 году. Есть несколько вариантов, которые сегодня активно обсуждаются. Это, скажем так, соблюдение всей договорно-правовой базы, соответствующих договоров, и выведение флота к 2017 году. Другой вариант по возможной пролонгации. Есть еще один вариант, возможно компромиссный, на наш взгляд, который был бы весьма интересен для обсуждения. Это создание на базе Черноморского флота России в Крыму к 2017 году международного антитеррористического миротворческого центра, который бы занимался борьбой с пиратством, нелегальной миграцией, торговлей людьми, наркотрафиком и прочим. Вот это бы не ущемляло бы интерес российской стороны, давало бы возможность в перспективе дальнейшей более эффективного сотрудничества в сфере безопасности как России, так и других стран Черноморского региона.
С директором международных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Михаилом Пашковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Изменилось ли ваше отношение к Украине после первых шагов Виктора Януковича на посту президента? Вот как на этот вопрос ответили жители Челябинска, а беседовал с ними Александр Валиев.
Да, изменилось. В лучшую сторону. Я посчитал, что сейчас политика направлена Украине уже ближе к России. То, что и президент приехал, и это сразу понятно, что уже направленность к России положительная.
Конечно, изменилось отношение, потому что я считаю, вообще, Янукович, он все-таки не западник, ближе к России. Я думаю, отношения у нас нормализуются.
Да, мое отношение изменилось в лучшую сторону. Я надеюсь на благоприятные перемены в взаимоотношении России с Украиной. Надеюсь, что начнутся расчеты за поставку газа, потому что Янукович все-таки он промосковский настроенный. Ну, кандидат был еще и на предыдущих выборах.
Мне кажется, она стала более, я имею в виду, как страна и политическое направление. Украина более открыта к России, были первые подвижки. Мое отношение никак не изменилось. У меня есть друзья, знакомые, которые являются жителями Украины, гражданами, работают и живут здесь. С ними замечательные отношения, причем они подтверждают, что на самом деле особых трений между русскими и украинцами, которые живут там, их не возникает. Все какие-то большие политические игры.
Я думаю, что оно изменится в лучшую сторону. Возможно, что с приходом нового правительства как-то отношения России и Украины более такие будут позитивные.
Мое отношение к Украине, мне грустно, что у нас, в общем, как-то не так все складывается. Больших надежд с приходом Януковича я тоже не питаю. Но надеюсь, что хотя бы у него хватит какой-то большего ума или разумного подхода к решению каких-то общих вопросов с Россией.
Я не относился к Украине плохо при любом президенте. Что бы там ни было, президент это есть президент, это его политика, а люди, живущие в Украине, соответственно, сама Украина, братья-славяне, просто такие же люди, как и мы.
Я думаю, что Украина все-таки вернется к России. Мы станем, как и раньше, одним большим союзом и страной. Так как люди, живущие в Украине, все наполовину русские. Мое отношение к Украине осталось прежним, независимо от того, как поменялся вождь.
Однозначно изменилось, потому что Янукович не, как кажется, вытащит Украину из этого болота, в котором она в данный момент находится. Ну, с моей точки зрения. Чего только стоят первые шаги. Ну, насколько я знаю, наш Черноморский флот и после 2017 года останется на Украине. Вообще, как человек, как мне кажется, адекватный, в отличие от Юлии Тимошенко.
Ну, если с Ющенко было все плохо, ну, почему бы не поменять на Януковича, чтобы, мало ли, может быть, получится все хорошо.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Украине после первых шагов Виктора Януковича на посту президента. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». С 19 по 29 марта неформальная коалиция общественных организаций Петербурга «Ксенофобии нет» проводит кампанию против ксенофобии. В течение 2 недель в городе пройдет около 10 мероприятий. Дискуссии, флешмобов, концертов, кинопоказов, направленных против проявления национализма и гомофобии, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургская кампания против ксенофобии приурочена к Европейской неделе акций против расизма. 21 марта 1960 года в ЮАР в городе Шарпевиль были убиты 70 участников демонстрации против апартеида. День 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем борьбы со всеми формами расовой дискриминации. Каждый год во время Европейской недели акций против расизма тысячи людей в разных странах активно активно выражают свою поддержку идеи толерантности. В этом году в Европе тоже пройдут сотни различных акций, от молодежных фестивалей и футбольных матчей до очистки стен от расистских слоганов. В российскую коалицию «Ксенофобии нет» входят движения «За Россию без расизма», «Оборона Петербург», «Автономное действие», «Еда вместо бомб», «Антифашистское действие», «Молодежное яблоко», «Немецко-русский обмен», «Российский социал-демократический союз молодежи», «Африканское единство», «Солдатские матери Петербурга», «Правозащитный совет Петербурга» и другие организации, партии, движения и проекты. Серия единых действий против различных проявлений ксенофобии очень важна, говорит лидер петербургского молодежного яблока Александр Гудимов.
Проблема эта насущная, полно притеснений по религиозным признакам, по национальным, по многим другим. Всем понимаем важность этой проблемы и вот решили сконцентрировать свои усилия, чтобы привлечь больше вместе внимания. И вместе мы различными способами, акциями, флешмобами, дискуссиями, кинопоказами выступим против всего этого спектра ксенофобии. В русско-немецком обмене просмотр фильма «Алды» без срока давности. На 20-й площади флешмоб против ксенофобии, где самые разные участники коалиции вместе будут водить хоровод. Будет показываться фильм про Харви Милка, известного американского политика, который был первым представителем сексуальных меньшинств, избранным в органы госвласти. А мы будем организовывать дискуссию по ксенофобии, где сойдутся толерантные представители Мелехов и один из представителей СБГУ – ксенофоб. Организаторы обещали найти ксенофоба, и дискуссия обещает быть жаркой на филфаке университета.
Не все считают, что неделя против ксенофобии принесет добрые плоды, говорит независимый политический обозреватель Ефим Смулянский.
Просто очередная компанейщина. Я не представляю себе сколь-нибудь нормального человека, который мог бы сказать какие-нибудь добрые слова о тех людях, которых называют ксенофобами. Если такой человек говорит об этих людях какие-то добрые слова, значит он больной. Беда в другом, что для каких-то своих целей власти изо всех сил это тихохонько, но культивируют. В том числе милиция, пенитенциарная система, те структуры, которые воспроизводят бандитизм в больших количествах. Тут невозможно говорить о том, что можно каким-то образом искоренить ксенофобию в обществе, если власть не занимается этим плотно.
Именно поэтому надо менять общественное мнение, рассчитывая прежде всего на молодежь, убежден Александр Гудимов.
Молодежь более гибкая, у нее еще не сформировалось стереотипов. Мы знаем, что нам нечего делить, и более толерантно, и вот в это надо качество воспитывать. И в себе в том числе, потому что наше воспитание российское прививает, наверное, ксенофобию. Надо показывать другой молодежи, которая открыта для общения, что другие национальности, другие религии, сексуальности, они, в общем, такие же, как и мы.
Два мероприятия подготовила ЛГБТ-организация, то есть организация людей нетрадиционной сексуальной ориентации «Выход», говорит координатор проектов «Выхода» Валерий Сазаев.
Первое мероприятие у нас, оно ориентировано на гражданских активистов и журналистов. Это будет семинар. Второе мероприятие – дискуссия в рамках проекта «Киновыход». Мы будем показывать фильм «Времена Харви Милка». Харви Милк – это американский первый открытый политик гей, который был в 67-м году избран в Сан-Франциско городской администрацию. А в 68-м году его и мэра Сан-Франциско убили. И будет дискуссия с участием очень разных представителей.
Валерий Сазаев участвует в неделе против ксенофобии и как культуролог, организатор семинара, посвященного религиофобии и религиозной толерантности.
Очень часто бывает, что в современном обществе либо начинается клирикализация, когда очень много об этом говорится, и на фоне этого, с одной стороны, в определенных частях наших граждан возникает негативное отношение к самому феномену религии. С другой стороны, даже внутри различных религиозных организаций наблюдается такой феномен, как активное отторжение и неприятие других религиозных организаций. Там кто-то начинает клеймиться сектами, кто-то начинает клеймиться новыми религиозными движениями и так далее. Мы попытаемся говорить о религиозной терпимости, о религиозной толерантности.
Даже названия дискуссий, семинаров и тренингов, намеченных на эти 10 дней, говорят о многом. Проблемы и механизмы государственного регулирования межэтнических и межрасовых отношений, гражданские действия в сфере ненасильственного антифашизма, дискуссия по проблемам условий труда гастарбайтеров и их адаптации, олимпиада по правам человека и по правам ребенка. Завершится неделя кампании «Ксенофобии нет» 29 марта концертом в рок-кафе в ДК Ленсовета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за реформу системы медицинского страхования. 8 человек пострадали при аварийной посадке авиалайнера Ту-204 в Домодедово. Состояние 2 пострадавших оценивается как тяжелое. Михаил Юревич утвержден губернатором Челябинской области. В Россию прибывает докладчик Совета Европы по соблюдению прав человека на Северном Кавказе Дик Марти. Сторонники президента Франции Николя Саркози потерпели серьезные поражения на региональных выборах. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху перед началом визита в Соединенные Штаты вновь отверг требования США заморозить строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мандаринизация Калининграда. Жители требуют отставки губернатора Боуса и премьера Путина.
Комментарии экспертов.
Станет ли Сколково Гарвардом? Перспективы российской Кремниевой долины.
Право автора.
Эстафету смерти надо остановить. Журналист Александр Подробинок. Защиту кубинских диссидентов.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем внутренних инвестиций в экономике России, то есть инвестиций в основной капитал, в феврале снизился на 7,4% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 419 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе их сокращение в годовом исчислении составило 8,7%. В текущем году Министерство экономического развития прогнозирует их рост на 2,9%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась в феврале на 5,8%, до 6 миллионов 436 тысяч человек, а уровень безработицы с 9,2% до 8,6% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Снижение численности безработных в стране в феврале было отмечено впервые после ее роста в течение 4 месяцев подряд. Количество официально зарегистрированных безработных в России за февраль, наоборот, увеличилось на 4,2%, составив 3 миллиона 295 тысяч человек. Только 10% российских граждан считают, что их материальное положение за последний год улучшилось, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного аналитическим центром Левада. При этом 51% респондентов заявили о том, что финансовое положение их семей осталось без изменений, а 38% о том, что оно скорее ухудшилось. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 10 по 15 марта выросли на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 19 копеек, или по текущему курсу более 72 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 37 региональных центрах страны, тогда как в 43 они остались на прежнем уровне. Снижение цен на топливо зафиксировано в 3 региональных центрах. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут 7-ю неделю подряд. Тем не менее, по сравнению с началом года, они снизились на 0,7%. Украина намерена поставить перед Россией вопрос о снижении платы за импортируемый газ, заявил первый вице-премьер правительства Андрей Клюев. При этом он заверил, что Украина будет своевременно и в полном объеме рассчитываться за поставленное стране российское топливо. Курс доллара на сегодня 29 рублей 25 копеек. На 3 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 83 копейки. По сравнению с пятницей он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». В Великобритании вышла книга под названием «Волшебный фонарь Молотова» с подзаголовком «Путешествие в российскую историю». Автор книги Рэйчел Полонски на основе знакомства с библиотекой и заметками советского политика Вячеслава Молотова путешествовал по местам, связанным с его жизнью. С английской писательницей побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
К Вячеславу Михайловичу Молотову, крупному советскому государственному деятелю, многолетнему руководителю советской внешней политики и ближайшему соратнику Сталина, эта книга путевых очерков имеет косвенное отношение – Однако Молотов, точнее принадлежавшая ему библиотека, стали отправной точкой для путешествий по России английского филолога-русиста и журналистки Рэйчел Полонски. Она решила отправиться по тем местам, которые были связаны с жизнью писателей, книги которых она обнаружила в библиотеке Молотова. С его библиотекой она познакомилась, когда, оказавшись в Москве в конце 90-х годов, сняла квартиру в знаменитом доме номер 3 по Романову переулку. Дом этот исторический. В нем в разное время жили Троцкий, Фрунзе, Хрущев, Маленков, многие маршалы Советского Союза. Квартира номер 61 принадлежала Молотову, который и умер в ней в 1986 году на 97-м году жизни. Внучка Молотова сдает квартиру приезжающим в Москву иностранным бизнесменам. Сосед по дому, американский банкир, снимавший бывшую квартиру Молотова, пригласил Рэйчел в гости, где она познакомилась с библиотекой советского министра иностранных дел. В квартире сохранился также принадлежавший ему волшебный фонарь, проекционный аппарат с многочисленными слайдами. Этот аппарат и послужил метафорическим названием книги и ее путевых очерков. У Молотова, чья настоящая фамилия Скрябин, репутация не только крупного дипломата, но и активного участника кровавых репрессий в СССР. Под многочисленными расстрельными списками стоит его подпись. Он надолго пережил своих соратников по партии, к чьей гибели приложил руку, но так и не раскаялся в своих преступлениях. Однако образ Молотова, который возник у Рэйчел Полонски на основе знакомства с его библиотекой и чтения его заметок на полях книг, противоречит расхожему представлению об этом сталинском соратнике. В интервью «Радио Свобода» автор «Волшебного фонаря Молотова» так описывает круг его чтения.
Он был читателем, но читателем совершенно другого толка, чем Сталин. Библиотека Сталина свидетельствует, что он интересовался практически исключительно книгами по политической истории и теории, тогда как Молотов наслаждался поэзией, книгами о поэзии, любил символическую поэзию и разделял вкусы поэтов Серебряного века. Меня очень удивило, что его любимым писателем был Чехов. Мне показалось это интригующим, потому что Чехов и мой любимый русский писатель. В своей книге я старалась проследить за мыслями, которые у него возникали в процессе чтения, и понять, что чувствует при чтении Чехова человек, повинный в массовых убийствах и предавший своих ближайших друзей. Что он извлекал из чтения этой в высшей степени гуманной литературы? На мой взгляд, Молотов был библиофилом, страстным коллекционером книг. Кстати, он сохранил книги Троцкого, Бухарина, Каменева, которые были запрещены в СССР, и за которые, как пишет в своих мемуарах Светлана Аллилуева, рядовые советские граждане могли поплатиться жизнью. Я обнаружила в его библиотеке русский перевод многотомной работы Уинстона Черчилля «История Второй мировой войны». Перевод был издан крошечным тиражом только для высокопоставленных руководителей партии. Молотов читал его очень внимательно, комментируя на полях все те места, где Черчилль упоминает о нем.
Можно ли назвать Молотова интеллигентным человеком?
И да, и нет. Он окончил не гимназию, а реальное училище. Когда я занималась временем его ссылки в Вологду, то обнаружила, что этот молодой революционер проводил время за чтением, и что его круг чтения не отличался от чтения русского интеллигента того времени. Это были книги Достоевского, работы Маркса. У него были широкие литературные интересы.
Изменили ли путешествия по России ваше представление о ней?
О, да, глубоко изменили. Россия — это страна, заставляющая вас размышлять, требующая постоянной переоценки смысла вещей. Это страна, бросающая вам постоянный вызов, полная красот и кошмаров. Однако я чувствовала в ней себя аутсайдером, хотя лучшее в ней заставляет себя полюбить. Для меня знакомство с ней было захватывающим приключением.
Говорила автор книги «Волшебный фонарь Молотова» Рэйчел Полонски. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В эфире «Свобода в полдень». Турецкий муж и русскоязычная жена эту тему с жаром обсуждают в Турции после трагических событий в Стамбуле на прошлой неделе, когда вооруженный местный житель, 29-летний Волкан Азбудак, разлученный со своей женой, попытался проникнуть в консульство Украины и добиться разрешения на поездку в Киев, в результате чего был смертельно ранен, рассказывает Елена Солнцева.
По словам его друзей, Азбудак долгое время жил в Украине. В маленьком шахтерском городке познакомился со своей будущей женой. Ради нее он выучил украинский язык и выбрал себе славянское имя – Коля. Он очень любил Ирину, говорила в интервью турецким СМИ его сестра Эбру Демирезен. Однако Аллах разлучил их. Молодой человек был привлечен к ответственности за ложный вызов милиции, а по окончании следственных действий выслан на родину. Он приехал в Стамбул, как говорят, не выходил из дома, ни с кем не общался, постоянно звонил жене, приходили огромные счета за разговоры, рассказывала его мать. Ведь Ирина осталась в Украине, приехать не могла, потому что не было денег и нужно было работать. Многие назвали эту историю террором любви. Стамбульский район – это Шехир. В Турции его называют русским кварталом. Русскоязычные мамаши с колясками собираются в парке под пальмами поделиться проблемами, которые начинаются сразу же по приезде в страну. Местные обычаи и нравы у многих вызывают шок. В Турции, например, принято уважать свекровь, даже если она говорит неприятные вещи. Во время религиозных праздников нужно целовать руку старшим, преувеличенно выражать благодарность посторонним. Есть те, кто не принимает местных обычаев, уезжает. Иные соглашаются на все, даже на роль второй жены, чтобы остаться рядом с любимым человеком. Елена из Киева по настоянию возлюбленного приняла ислам, поменяла имя, родила ребенка, несмотря на то, что ее избранник был женат.
Мулла спросил, согласна ли я. Я говорю, да. Спрашивает у мужа, согласна ли он. Потом он спрашивает у меня, что ты хочешь, там, золото, там, дом, квартиру взамен своей любви. Я говорю, ой, да ничего не нужно, килограмм золота. Я думаю, что это просто на словах, а оказалось, нет. При расторжении этого брака он тебе должен вот это выплатить.
Семья Елены распалась, она развелась с мужем. Получив килограмм золота, она осталась в Турции с маленьким ребенком на руках. Чаще всего женщины из бедных регионов стран СНГ приезжают в Турцию в поисках лучшей жизни. Они вынуждены принять здешний уклад, поскольку попадают в материальную зависимость от мужа. Бывает, что небогатые турки отправляются в СНГ на заработки, привозят оттуда русскую жену, как хотел сделать Волкан Озбудак. На родине таким мужчинам трудно найти пару. Прагматичные, капризные турчанки избегают безденежных мужей. Однако в таких семьях обычно очень высокий процент разводов. Впрочем, бывают и счастливые истории. Браки по любви, ашки влии, которые, говорят, самые крепкие в Турции. Откуда такая любовь к русским женщинам? В качестве иллюстрации отношения турецкого мужчины к русской женщине интервью со стамбульским журналистом Чингизом Шимшеком.
Русская женщина принцесса, очень стройная. У нас так говорят, что ручная работа. Русские мужики недооценивают до такой степени она богатая по фигуру, по душу.
На сегодняшний день в Стамбуле и Анталии зарегистрировано более 100 тысяч браков с женщинами из Украины, Казахстана, центральной полосы России. Число таких браков постоянно растет. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Смотрим телевизор». Премьеры 5-го. Новых ведущих и новые программы, новых гостей и экспертов, изменившийся облик и статус 5-го федерального канала обсуждаем с внимательными зрителями первой премьерной недели. Обозревателями журнала «Огонек» Юлией Лариной и «Лейла новости» Сергеем Варшавским. Ведущая Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».